Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника, 13-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Завершит этот час вещания беседы корреспондента Елены Смирновой с директором православной гимназии «Радонеж» Михаилом Борисовичем Тишковым.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40. В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВДНХ в павильоне 70 с 15 по 21 сентября с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо, Господь! Православная выставка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 сентября в павильоне 69 на ВДНХ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 со 2 по 8 сентября.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж». Со 2 по 8 сентября на ВДНХ в павильоне номер 69 будет проходить православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила. Это одна из крупнейших православных выставок-ярмарок в России. Выставка собирает до 800 участников из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках этой выставки в секции радиостанции «Радонеж», секция номер 214, мы будем собирать помощь беженцам с юго-востока Украины. Требуются продукты питания длительного хранения, сгущенка, тушенка, макаронные изделия, детское питание, различные крупы, сахар. Также предметы гигиены, мыло, порошки, зубная паста, зубные щетки, стиральный порошок, памперсы, детские и взрослые, одноразовые полотенца, одноразовые простыни, туалетная бумага, бинты, марля и другие перевязочные материалы, также йод, зеленка. Кто желает, может сделать денежное пожертвование. Вся помощь передается в Новошахтинское благочиние Ростовской митрополии под расписку благочинному протоиерею Георгию Смаркалову. Ждем вас со 2 по 8 сентября на ВДНХ в павильоне номер 69 в секции «Радио Радонеж». Номер секции 214 – это в центре зала. Спаси Господи! Дорогие братья и сестры, на православной выставке по завету князя Даниила на ВДНХ будет представлен высококачественный натуральный мед с пасеки потомственных пчеловодов Овчинниковых. Мед собран в экологически чистом регионе Рязанской области. Пчеловоды Овчинниковы ждут вас со 2 по 8 сентября на ВДНХ в павильоне номер 69, секция номер 244. 244. Натуральный мед, экологически чистый, от потомственных пчеловодов Овчинниковых. Дорогие радиослушатели, насельницы Глебовой пустыни, это Богоявленский скит, архиерейское подворье, Глебово-женская пустынь при Богоявленском храме, привезли на выставку-ярмарку экологически чистую монастырскую продукцию. Травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус, монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Обители также требуют сотрудники. Ждем вас на выставке, ярмарке по завету князя Даниила со 2 по 8 сентября на ВДНХ в павильоне номер 69, в секции номер 279 и секции номер 212. Дорогие братья и сестры, повторяю, секции Глебовой пустыни, секция номер 279 и секция номер 212.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 12 зачало, 3 глава, стихи с 13 по 19. «В то время взошел Иисус на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита, Иуду Искариотского, который предал его». Места пребывания Господа весьма характерны в Евангелии от Марка. Берег моря — место, где Христос встречает толпы народа, дом или синагога — место столкновения его с врагами, гора — место сокровенного общения и молитвы. Господь восходит на гору с самыми своими близкими учениками. Перед лицом враждебно настроенных фарисеев и колеблющихся, как стихия толп, ему надо знать, что благая весть, несмотря ни на какие преграды, пробивает себе дорогу. Он зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. Не тех, кого мы считаем самыми подходящими для служения в церкви, но тех, кого он считает таковыми. Христос призывает, кого сам хочет. Он отделил их от народа, и они пришли к Нему. В призванных по Его воле Он влагает волю прийти к Нему. Другие могут приходить и уходить. Толпы народа могут быть с Ним здесь сегодня, а завтра в другом месте. Но эти должны соединить свою жизнь с Его жизнью и быть с Ним всегда. Они должны быть свидетелями Его учения, образа жизни, терпения и любви, научиться от Него, чтобы они могли научить других. Для этого потребуется время, и не только время. Христовы служители, в каком бы веке они ни жили, должны быть как можно больше со Христом. И Господь дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов. Они увидели, что власть, какой Христос совершил эти чудеса, была властью самого Бога, что Он не слуга, а Сын в Своем собственном доме. Наш Господь имел жизнь в Себе, и Дух Святой пребывал на Нем в полноте без меры, ибо Он мог дать эту власть не мощным, ничего не значащим в этом мире людям. 12 избранных им учеников именуются апостолами, что означает «посланные». Их число соответствует числу колен Израиля, богоизбранного народа, служение которого, начиная от Авраама, заключалось в том, чтобы принести истинное знание о Боге миру. Апостолы названы здесь не в том порядке, как в Евангелии от Матфея. Но как там, так и здесь Петр стоит первым, а Иуда — последним. Здесь Матфей поставлен впереди Фомы, а в Евангелии своего имени Матфей поставил себя после Фомы. Но только в Евангелии от Марка упоминается, что Христос дал Иакову и Иоанну имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы. Может быть, за их ослепительную, от края до края земли проповедь в будущем, за их пламенеющую ревность по правде Божией. Мы знаем также, что Иоанн, один из сынов Громовых, был исполнен такой любви ко Господу, что смог устоять у Его креста вместе с Божией Матерью, когда все апостолы разбежались, и он был возлюбленным учеником Спасителя. Четверо призванных в первый час идут впереди всех. Некоторые получили новые имена, ибо имя может содержать характерные черты личности. Дать имя человеку в какой-то мере определить его призвание. Избрание 12 учеников — это начало зарождения церкви. Христианство — это апостольская церковь. С самого начала христианская вера открывается в общении с Богом и друг с другом. Вся суть духовного пути фарисеев заключалась в отделении людей друг от друга. Само именование «фарисей» означает «отделенный». Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, чтобы люди научились жить друг с другом и друг для друга. Избранные ученики Христовы представляли из себя очень смешанную группу. Матфей был сборщиком податей, мытарем и, следовательно, отверженным. Для своих соотечественников он был отступником и предателем. А кем был Симон Канонит, более точно именуемый в Евангелии от Луки Симон Зелот? Зелоты, то есть ревнители, неистовые националисты, были готовы убивать римских оккупантов, чтобы освободить свою страну от чужеземного ига. С самого начала в церкви были самые разные люди, но их объединяло то, что для них дороже всего был Христос. По человеческим меркам, люди, которых избрал Господь, мало подходили для столь ответственного служения. Они были бедны, их положение в обществе было самым неприметным. У них не было никакого образования, они не были научены богословию. 12 апостолов были самыми обыкновенными, простыми людьми. Но у всех у них были две замечательные особенности. Во-первых, их неодолимо влекло ко Христу. Они видели в Нем то, что заставляло их идти за Ним, как за своим Господом и Учителем. И, во-вторых, у них было мужество идти за Ним, куда бы Он ни пошел. Надо было иметь мужество идти за Господом, когда Он спокойно шел среди ловушек иудейских правил и предписаний, приближая час своего неизбежного столкновения с первосвященниками и книжниками, которые изображали Его в глазах народа как осквернителя храма и разорителя закона. Никто из людей не оставлял так, как они, все на свете, ради этой безнадежной, по мнению мира, надежды. И никто не делал этого со столь ясным осознанием, чем такой выбор чреват. У этих 12 избранников могли быть какие угодно недостатки, но они любили Христа, и они не боялись сказать миру, что любят своего Господа. И они засвидетельствовали жизнью и смертью своей правдивость своих слов. Это и есть христианство. Это то, что они должны были донести до других силой и властью Святого Духа, который Он пошлет им от Отца в день Пятидесятницы, после крестной смерти и воскресения Господа. Это и есть Святая Соборная и Апостольская Церковь. Они были побеждены Христовой любовью, чтобы победить мир для этой любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о наших жертвователях из храма Вознесения села Речицы Раменского района. Протоиерея Григория, Анны, Фатинии, Вадима, Вячеслава, Иулии, младенца Елизаветы, болящей Александры, Надежды, болящей Зои, Анны, Екатерины, Валентины, Татьяны, Ларисы, Отроковицы, Анны и Иоанна. Также просим ваших молитв о наших слушателях, прихожанах храма Почаевской Пресвятой Богородицы, микрорайона Салтыковка, города Балашиха, Московской области. И просим помолиться о здравии тяжело болящего Александра, Юлии, Елизаветы, Полины, Юрия, тяжело болящего Виктора, тяжело болящей Ольги. Спаси, Господи!
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, а мы с вами обсудим новость, которая касается сферы образования. Весь 2013 год и начало 2014 года были наполнены волнениями в медийной сфере по поводу единого учебника по истории. Потом стали говорить о едином комплекте учебников по истории, потом о единой методической разработке, на основе которой будут создаваться учебники по истории и так далее, и так далее, и так далее. По этому поводу шли огромные споры. И вроде бы все ожидали, что после выступления президента сторонники вот этой самой концепции единого учебника возобладали, что теперь надо ожидать того, когда, наконец, этот учебник, вернее, этот комплект учебников появится и будет предоставлен нашей средней школе. Ну вот на днях министр образования Ливанов высказался в совершенно противоположном смысле. Цитирую его слова. «Единого учебника истории у нас, скорее всего, не будет». Он добавил, что все написанные учебники по истории будут проходить общественную и профессиональную экспертизу, но это, допустим, понятно. Помимо этого, министр сказал, что вместо единого учебника в стране появится, цитирую, «единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны учебники истории». Конечно же, в сети сейчас же появилось возмущение, как же так, мы отказываемся от единого учебника истории, как же нам сдавать единый государственный экзамен, как же дети будут путаться, невозможно будет установить единые требования. Ну, что тут скажешь. Во-первых, ЕГЭ как-то без единого учебника и сдавался, и сдается. Во-вторых, ЕГЭ не священная корова. Это, в общем, не лучшее приобретение нашего образования. Если от него откажутся, вообще будет прекрасно. Но, так сказать, не будем залетать мечтаниями в отдаленное будущее. Поговорим относительно учебника. Хорошо, уверенно говорю вам, очень хорошо, что единого учебника по истории, то бишь единого комплекта учебников по истории, у нас не появится. По одной простой причине. Дело в том, что в настоящий момент те коллективы, которые руководят разработкой таких учебников, те коллективы, которые создавали пресловутый единый историко-культурный стандарт, в общем, до крайности заражены западническим либеральным мировидением. Мы бы с вами такой учебник получили, что хоть святых выноси. Тот самый единый историко-культурный стандарт, который жарко обсуждался во второй половине 2013 года, несет в себе огромное количество странностей, недоделок, недоработок. С одной стороны, там, например, вообще опущена, видимо, за ненадобностью битва при Наварине, где морской флот России одержал внушительную победу над турками. И вообще множество военно-политических достижений как-то выброшено из этого стандарта. С другой стороны, например, какие-то бригады ударного труда в позднем СССР представлены отдельным пунктом. На что они сейчас нужны школьникам старших классов? Ну, а, допустим, 19 век вообще странным образом сделан так, будто и школьника пытаются сделать ярого противника правительства. То есть там указано, что в стране было консервативное правительство и передовые люди, люди прогрессивных взглядов, интеллигенция, что когда человек становится интеллигентом, достигает определенного уровня образования и определенного нравственного уровня, он так или иначе обязан противостоять государству. Ну и вот что, вот по результатам этого учебника поколение будет выведено на баррикады, каждый захочет сказать свое «нет» правительству, каждый наполнится мятежным духом. Почему? Да потому что когда-то в детстве его аккуратно подтолкнули к этому. Вот такой у нас был единый историко-культурный стандарт. Надо сказать, что группа независимых историков подготовила альтернативный вариант стандарта, гораздо более почвеннический, гораздо более отвечающий тому, что реально происходило в истории России, и то, что реально является достижениями и заслугами русского народа, его историческим творчеством. Этот стандарт альтернативный правительством рассмотрен не был. Собирался столь сильный, столь знаменитый интеллектуальный центр, как Изборский клуб, и там несколько десятков человек на протяжении нескольких часов. Гвоздили этот самый историко-культурный стандарт и не оставили от нем камня на камне. Тем не менее, вот после некоторых колебаний, все-таки дискуссия породила и поправки в этом стандарте, и определенные колебания правительства, его вроде бы приняли. Теперь мы слышим, что в стране появится единый историко-культурный стандарт. Но хочется думать, слава богу, может быть, от того старого, недоделанного, зараженного этим самым мятежным бунтажным духом, в общем-то, достаточно далекого от истории христианства и церкви, там церковь представлена крайне бедно, все-таки от этого историко-культурного стандарта откажутся и разработают новый, а уж на основе него будут делать учебники по истории. Вот хочется надеяться, что это так. Поэтому главное, что хотелось бы донести до вас, дорогие слушатели, это очевидная, ну, можно сказать, очевидная радость от того, что вот все эти нелепые, все эти, в общем, страшно вредные конструкции в области истории, которым был наполнен и прошлый год, и начало этого года, они, кажется, уходят в прошлое. Дай бог, чтобы это было именно так. Дай бог, чтобы эту работу начали заново, потому что это было бы правильно и уместно. И новый историко-культурный стандарт, и усилия разнообразных коллективов-разработчиков, двух, трех, четырех, которые смогли бы осилить создание разных учебников по истории России. И знаете, может быть, это было бы совершенно адекватно и в общественно-культурном, и в интеллектуальном смысле. Наша страна в плане культуры расколота. Существует огромное русское православное большинство. Существует либерально-западническое меньшинство. Существует, к сожалению, еще большой сектор людей с левым красным коммунистическим мировидением. Так вот, пока у нас на видение русской истории накладываются совершенно разные концепции. И пока государство не располагает таким аппаратом, который не то что его примирил, а хотя бы достиг, ну, какой-то минимально согласованной позиции этих трех различных интеллектуальных течений в сфере официальной истории, в сфере истории, предназначенной для преподавания. Вот так. Так что весть хорошая. И хорошо, если государство даст сигнал о том, что историкам надо вновь закатать рукава и взяться за эту работу по новой. Это будет очень хорошо и очень правильно. Благодарю вас за внимание.
Дорогие радиослушатели, я представляю вам директора гимназии «Радонеж», которой в этом году исполняется аж 25 лет, Тишкова Михаила Борисовича. Михаил Борисович, а вы, пожалуйста, представьте нам саму гимназию «Радонеж». Когда она была основана? Чем она отличается от обычных светских школ и, может быть, даже и православных учреждений? Что произошло за эти 25 лет? И какие у вас планы на будущее?
Гимназия «Радонеж» была основана, ну, наверное, об этом все знают, но еще раз напомню, в 90-м году. Сегодня, правда, очень важная для нас дата, четверть века. Это четверть века вообще православному образованию в России. И вот она была основана в 90-м году группой православных энтузиастов, которые захотели воплотить в жизнь свои представления об идеальной школе. Понятно, что замысел великий. Понятно, что сходу его воплотить, наверное, было сложно, поэтому она прошла в своем развитии такой длинный путь. Были какие-то удачи, были ошибки, но отрицательный опыт в данном случае является тоже опытом. Главное — делать из него выводы. извлекать пользу и не оставлять вот этого своего, знаете, намерения, этого энтузиазма, пытаться воплотить в жизнь, как я сказал, уже некое вот идеальное представление об идеальной школе.
А что же это за представление?
Православное образование, достаточно, я думаю, здесь все, кто в этой сфере работает, я думаю, достаточно универсально и, похоже, ответят вам на этот вопрос. Что же это такое, так сказать, за идеальная школа? Ну, исходя просто из этимологии. Вот, то есть образование от слова «образ», и мы так все понимаем, согласно, что школа должна помочь воплотить человеку, ребенку в себе образ Божий. Не потерять его, а его сберечь, его, так сказать, воплотить, развить, сохранить на всех стадиях своего взросления. Вот. Поэтому это, вот, если говорить, так сказать, такая миссия, да, в самом, что ли, широком смысле слова, наверное, это будет выглядеть вот так. Ну, а понятно, что дальше, конечно, все нужно конкретизировать и уже, поверяя алгебру и гармонию, разбивать на какие-то элементы, модули, подходы, технологии. Вот. И вот здесь уже у многих пути расходятся. Так сказать, каждый по-своему понимает, как лучше эту задачу выполнить, за счет чего, какими инструментами для этого надо пользоваться. И гимназия Радонеж все эти годы вырабатывала тоже свою концепцию образовательную, свой подход. И мы считаем, что 25 лет прошли не зря. И в значительной степени нам кажется, что в значительной степени нам удалось что-то сделать. По крайней мере, образовательную концепцию мы точно совершенно выстрадали, создали, пробовали ее по-разному, меняли. И мы считаем, что сейчас она у нас... ну, достигла, так скажем, известного совершенства. Дальше уже проблема заключается только в деталях, в качестве исполнителей, в качестве обучаемых, внешних обстоятельствах, которые сопутствуют этому или не сопутствуют. Но, по крайней мере, вот на уровне замысла, на уровне идеи нам нравится то, что нами выстрадано и то, что нами построено.
Скажите, пожалуйста, какие у вас преподаются предметы и чем ваши предметы отличаются от тех, что в обычных светских школах?
Мы в реализации этого нашего замысла ориентировались изначально на модель русской классической православной гимназии. Она была взята за основу.
Дореволюционная.
Дореволюционная. Понятно, что полностью копировать этот опыт невозможно, потому что много воды с тех пор утекло. Ну и прежде всего просто появилось значительно больше всяких предметов, которые в старых гимназиях не преподавались. И объем знаний, и прежде всего, так сказать, научных, естественно-научных, точных науках там и так далее. Объем, кстати, информации, изучаемой и в предметах гуманитарного цикла, невероятно возрос. 20 век дал нам просто колоссальный, так сказать, объем информации, вполне себе сопоставимый с тем, который, так сказать, был и до этого. И новая вот трудность современного образования заключается именно в том, чтобы правильно отобрать из всего этого огромного, так сказать, массива, что прежде всего нужно и, так сказать, что наиболее важно, необходимо и полезно ребенку, и вот на его пути превращения, так сказать, из ребенка в подростка, в юношу, так сказать, девушку, из этого огромного массива, чтобы правильно, гармонически его сформировать, избежать односторонности, не потерять глубины, не потерять при этом и широты охвата предметов. И это вот, собственно, является сейчас самой главной, так скажем, проблемой. Как правильно вот этот произвести отбор? Ну вот простейший пример, вот даже можно взять, например, программу федеральную по литературе. И если просто посмотреть перечень произведений, которые по этой программе дети должны изучить, то становится понятно, что это, в принципе, задача нереализуемая. Так или иначе, глубоко, серьезно, внимательно изучить, пробежаться по названиям, по авторам, так сказать, и выпалить это как из пулемета, ну да, теоретически, наверное, возможно, но мы точно совершенно потеряем здесь в глубине и потеряем в технологии. И поэтому, так или иначе, каждая школа как-то для себя решает вот эту проблему отбора, как бы, что лучше меньше, но лучше, и на каких-то примерах, на каких-то отдельных произведениях с детьми работают, так сказать, исследуя, анализируя их до самой, так сказать, глубины, показывая, прививая, научая их вот этой модели, что ли, анализа. Какие-то проходят, может быть, уже более ознакомительно, поверхностно, но при этом, научив их правильному изучению, правильному анализу литературного произведения, они уже самостоятельно могут при необходимости применять это и к любым другим произведениям.
Да, я с вами абсолютно согласна.
Ну и вот так же примерно дело обстоит и со многими другими предметами. При этом наше положение отягощается еще и тем, что мы, кроме очень большой программы, которая входит вот в федеральный компонент образования, мы должны же дать и добавить еще что-то свое, так называемый церковный компонент.
Вот это я и хотела вас спросить.
И что задача здесь еще усложняется, потому что, с одной стороны, мы что-то должны отбирать, а с другой, мы должны что-то еще и добавить. В общем, понимаете, что это такой сложнейший, оказывается, сказать, пасьянс, который, так сказать, очень сложно правильно разложить. И я могу сказать, что все наши коллеги, с которыми я знаком, они каждый по-своему эту задачу решают добросовестно, честно, но в соответствии со своим опытом, предпочтениями, возможностями и так далее. Теперь, если перейти уже более конкретно к той модели, которая вот у нас выстроилась, к нашей образовательной концепции, чтобы рассказать более подробно именно о программе, то здесь следует сказать следующее, что прежде всего, конечно, гимназия Радонеж – это гимназия, в которой предполагается углубленное изучение предметов гуманитарного цикла. То есть у нее гуманитарный профиль. Это позиция номер раз. У нас углубленно изучаются следующие предметы: литература, история, мировая художественная культура, ну или история искусств, закон Божий. Это, к тому же, новый предмет, понятно, которого нет в федеральном компоненте. Вот. И есть еще дополнительные предметы, которые мы вводим либо модулями, либо как-то еще. Вот такие предметы, как риторика, логика. Затем следующим модулем является изучение иностранных и древних языков. Языковая программа у нас выглядит таким образом. Из современных иностранных языков это английский с первого класса и немецкий с пятого. Древние языки – это у нас с 3 по 6 церковнославянский, с 7 по 10 латынь.
Греческого нет?
Раньше, в первые годы существования гимназии, у нас в качестве обязательного языка в том числе был и греческий. Но могу вам сказать, что на практике мы поняли, что такой уже объем языков неизбежно будет влечь за собой редуцирование других предметов, и мы потеряем вот в той необходимой широте, и это придется делать либо за счет предметов естественно-научного цикла, либо за счет точных наук, что мы, в общем, решили, это неправильно и неприемлемо. Но возможность преподавания греческого мы в школе сохранили. У нас здесь работают специалисты, которые владеют древнегреческим. И древнегреческий у нас оставлен в качестве факультатива. И для любого желающего, если какой-то вдруг ребенок проявит интерес, желание и готовность, а мы всех родителей об этом предупреждаем, изучать древнегреческий язык, то мы со своей стороны готовы и организуем. Такие дети у нас год от года, так сказать, иногда появляются. Мы совершенно бесплатно для них с радостью, с удовольствием организуем факультативное изучение древнегреческого языка в том объеме, в котором они готовы его осилить. Значит, вот я сказал про гуманитарные предметы, про языковую программу. И что важно отметить по поводу предметов естественно-научного цикла и точных наук, то здесь, в отличие от большинства, как я знаю, гуманитарных гимназий московских, мы следим за тем, чтобы не редуцировать объем часов, выделенные на предметы естественно-научного цикла и вот на точные науки.
То есть вы не сокращаете?
Мы не сокращаем ничего и преподаем их в классическом, так сказать, том самом объеме, который, так сказать, всегда вот в, так сказать, советской современной школе изначально присутствовал. Этим, собственно, и определяется наша учебная программа. Еще одним важнейшим элементом нашей образовательной программы является внешкольная образовательная программа. Это наша, так сказать, культурологическая, если так сказать, широко ее можно назвать, программа. Вот, на мой взгляд, я знаком с тем, как обстоит с этим делом в ведущих школах города Москвы. И без ложной скромности, и без ложной гордости я могу сказать, что, наверное, у нас эта программа вот, культурологическая, ну, наверное, одна из самых, если не самая, ну, может претендовать на самую, так сказать, разработанную, разветвленную.
А в чем она заключается?
У нас в среднем примерно, ну, начиная с 5 по 11 класс, в младшей школе она в более щадящем объеме, но в среднем один раз в 2-3 недели каждый класс обязательно имеет какое-то еще дополнительное внеурочное образовательное мероприятие. Это могут быть музеи, театры, экскурсии, поездки, лектории, какие-то специальные вот такие образовательные мероприятия внеурочные, которые вписаны и интегрированы в те или иные программы изучения того или иного предмета. У нас эта программа выстроена уже давно. Она в основных своих чертах из года в год уже повторяется. Ну, я могу сказать, что, вот, например, за время обучения у нас дети посещают практически, наверное, все литературные музеи города Москвы. Вот редкий человек, наверное, может сейчас похвастаться, что он был, в принципе, во всех литературных музеях города Москвы. Ну, бывает год
хотя
от года.
Хотя бы один раз.
Хотя бы один раз, да. Год от года, ну, кто, какой-то, может быть, музей выпадет там, то ли ремонт там, то ли вот не успеваем, просто не справляемся и так далее. Но вот, чтобы вы понимали, мы показываем всю русскую классику, которую мы изучаем. Стараемся практически всю показать в хороших, отобранных, проверенных нами классических театральных постановках. Ну и прежде всего, конечно, те произведения, которые, так сказать, написаны именно для театра, так сказать, драматургическую часть, так сказать, русской литературы. Эта программа строится у нас таким образом, что, в принципе, каждый педагог, он может выдвигать свои инициативы и предложения по тем музеям, объектам или каким-то местам, которые он бы хотел с классом в рамках изучаемого предмета посетить. Потом все это интегрируется, так сказать, верстается, делается целая годовая программа. Вот, причем эта программа, она у нас уже расписана как на каждый год для каждого класса, так, естественно, с учетом преемственности и от класса к классу. Там, в этом году класс едет, например, туда-то или туда-то, в следующем году еще куда-то. Вот. Также у нас в эту программу входят, как правило, весной и осенью, когда еще тепло или уже тепло, обязательно включаются в каждом классе две крупных таких, как минимум однодневных или двухдневных таких поездки, вот, где интегрированно туда вставляются тоже различные образовательные области, как правило, там церковная, какая-то православная, историческая, литературная, художественная. Это, как правило, какие-то несколько там усадьбы, монастыри, памятные места, музеи. И вот за день мы посещаем таких несколько объектов. Это не просто такая развлекательная, ознакомительная экскурсия. Дети в течение достаточного времени всегда к этому готовятся, к такому мероприятию. На этих выездах они либо выступают самостоятельно докладчиками, лекторами, читают стихи. Ну, если мы, например, там посещаем какие-то места, там пушкинские, например, места, то они обязательно там читают стихи Пушкина, подобающие, так сказать, приличествующие, уместные в этом месте и в это время. Вот тоже интересный факт. В рамках изучения вот курса литературы, вот этих всяких поездок, дети бывают практически во всех основных местах, связанных с именем Пушкина. Ну, вот единственное, могу только сказать, куда мы еще не добирались, это на Полотняный завод. А так, фраза «Пушкин – наше все» для наших детей, знаете, прочувствована не только интеллектуально, а вот просто физически. Они ногами это, так сказать. То есть ногами, она... глазами.
Да, они ее прожили.
Да, они ее проживают. Вот у нас, например, обязательная поездка для всех классов есть. Это 9-10 класс. У нас обычно мы, так сказать, соединяем два класса. Филологическая практика в Пушкинских горах. Вот это у нас там 4-дневная поездка. Они посещают, так что вот просто представляли себе, как это вот монтируется. У них в программе Псков, Псково-Печерский монастырь, Изборск, Пушкинские горы, Тригорская, Михайловская, Петровская. Живем мы на базе отдыха в Пушкинских горах. И эта практика включает в себя ежедневное посещение каких-то вот из этих, так сказать, объектов и обязательно ежедневные занятия в рамках вот этой филологической практики.
Да,
вот.
Это что-то новое. Обычно да. Школы привозят, им там что-то рассказывают, показывают, и они пассивны. Они просто впитывают в себя, а у вас они трудятся.
Они каждый день что-то пишут. И у них есть задания и по русскому языку, и по литературе, и по истории. Им очень интересно работать вместе на выезде, находясь вот в этой, так сказать, атмосфере, среде. Вы знаете, на большинство детей, надо сказать, вот мы каждый раз потом проводим такую итоговую рефлексию, когда все делятся впечатлениями. И вы знаете, на многих детей это просто вот производит такой вот переворот в их сознании. Вот буквально. Они говорят настолько удивительные, проникновенные слова, что вот они теперь вдруг, вот, как сказать... Что-то поняли, что-то им открылось, они по-настоящему понимают, так сказать, что такое Пушкин, что такое Россия, что такое русская литература, что такое русская культура. И это, мы очень рады этому, потому что также одна тоже из миссий нашей школы, которую мы формулируем, звучит для нас так, что одна из задач вот, или миссия, кроме вот, воцерковления и православного такого воспитания и образования, которое дети здесь получают, научить ребенка и человека будущего взрослого, научить жить в культуре, сформировать у него привычку, которая в дальнейшем станет потребностью. И это не просто так, знаете, вот такая вот хорошая, как бы дополнительная, ну что ли, не знаю, так сказать, деталь, опция, так сказать, современного образованного интеллигентного человека. Мы относимся к этому гораздо серьезнее. Мы считаем, что жизнь в культуре – это своего рода, ну, некая такая, что ли, пропедевтика, подготовка и, так сказать, с другой стороны, фундирование духовной жизни человека. Потому что человек, приучающийся, научающийся жить культурой, создающий для себя в этом потребность, он приучается жить нематериальным. И богословие и вера – это есть, с одной стороны, как фундамент культуры, так и высший ее этаж. И если вы выбросите всю промежуточную вот эту часть и не научите его вот этому, то очень сложно серьезно и фундаментально, так сказать, как бы вот укоренить человека в церкви и в вере. Потому что русская культура, мы все понимаем и знаем, что она имеет своим фундаментом именно православную веру. И она вся православной, так сказать, верой и православным богословием вся просто пропитана, пронизана. Даже я вот могу сказать, ну это, так сказать, такая точка зрения, может быть, для кого-то спорная, а для кого-то она вполне очевидная, что даже советская культура, советская литература, к которой, так сказать, все относятся по-разному, некоторые, так сказать, относятся к ней скептически и не любят ее, считая, что вот она была, так сказать, создавалась в такое вот в неправильное время, безбожное какое-то, и, так сказать, что там очень много всего вот этого. Но я вот глубоко, так сказать, это ощущаю, так сказать, переживаю, что даже вся советская литература, являющаяся наследницей именно русской литературы, она все равно в себе, так сказать, имманентно несет все вот эти вот импульсы русской православной культуры, полученные, так сказать, от основания. Это понятно, что, знаете, на, так сказать, на одном корне не может вырасти какое-то другое растение, так сказать. Если корень такой, то что бы вы ни делали, вот, но, условно говоря, из яблони всегда будут произрастать на яблоне яблоки, вот, несмотря ни на какие мичуринские ухищрения. Поэтому вот это вот научение, прививка такая культуры к ним, которая происходит в том числе и очень, очень интенсивно за счет таких поездок, но которая предваряется большой очень такой вот работой образовательной, учебной, она дает удивительные совершенно всходы. И, как правило, уже к старшим классам дети отлично понимают, для чего их все предыдущие годы, можно сказать так, мучили, потому что иногда им кажется, иногда они, когда они маленькие, они еще иногда ворчат и как-то сказать так, может быть, не очень это понимают. Ну и, конечно, зачем там ехать в Третьяковскую галерею, когда можно лишний час посидеть где-нибудь за компьютером и поиграть в какие-нибудь, так сказать, увлекательные игрушки. Но практически те, кто доходит до конца дистанции, все, как правило, потом очень понимают и очень благодарны, и сами это формулируют, выражают, без, поверьте, без всякого понуждения с нашей стороны, выражают, так сказать, радость, благодарность за то, что их вот в этот мир, так сказать, погрузили. Вот. И даже родители иногда делятся, они, знаете, там дети общаются между собой, приезжают друг к другу в гости, все. Вот мне не раз вот уже некоторые родители вот рассказывали, я, говорит, послушал, о чем они там говорят. Вот они обсуждают какие-то, знаете, высокие литературные, исторические, духовные проблемы, так сказать, на хорошем уровне лексики. Вот, и родители, когда вот так вот уже непосредственно понимают, вот, они очень благодарны школе, признавая, говоря, что это вот, конечно, это семья семьей, но они говорят, что, вы знаете, мы самостоятельно, вот, в одиночку бы, ну, не смогли бы этого сделать, мы вам очень благодарны за то, что вы нашим детям это все вот передали, привили. Мы этим очень рады. Кстати, многие родители очень любят участвовать, мы их всех всегда приглашаем в этих наших программах. Вот, и добирают то, чего они сами в свое время, может быть, когда-то, так сказать, не успели взять, посмотреть, увидеть, услышать. Вот. Ну и к тому же это очень полезно и для детей, потому что когда они видят, что родители тоже с пиететом относятся, так сказать, ко всему вот этому, у них потом появляются общие темы для разговоров, общие темы для бесед, для обсуждений. Это сплачивает семьи, сплачивает, так сказать, знаете, отцов и детей. Вот, это тоже известная проблема. В подростковом возрасте мы знаем, что дети как-то естественным образом, бывает, несколько отрываться начинают от родителей. Вот, есть, так сказать, в рамках возрастной психологии, это известный факт, что когда они подростками становятся, то их ближняя референтная среда, там друзья, там еще кто-то, становится для них более важными, более авторитетными, так сказать, их мнения, чем, например, мнение родителей. А вот такие совместные мероприятия, они помогают эту связь удержать, укрепить, развитие создают им общее такое вот семантическое поле, в которое они, так сказать, вместе погружены и могут его переживать, обсуждать.
Конечно, и здесь и взаимопонимание, да, глубже, и родственные связи становятся именно родственными.
Да.
А вот духовная составляющая вашего образования и воспитания?
Ну, духовная составляющая, если раскладывать ее на элементы, на модули, да, вот, как я сказал, уже проверять алгебру гармонии, вернее, гармонию алгебры, то выглядит это примерно так. Надо сказать, что важнейшим элементом вот этого воспитания православного, который, может быть, иногда специально не выделяют в качестве такого вот элемента, и, соответственно, его не рефлексируют, его не проектируют, специально не занимаются, однако это вот важнейший, так сказать, элемент формирующего влияния на ребенка, это называется очень просто, называется среда. Не среда в смысле день недели, а вот среда школьная в целом, православная, сказать, школьная среда. Среда и уклад. Вы ребенка не укрепите в вере и не дадите ему православного воспитания, просто только сообщая ему некоторые факты, сведения, информацию, так сказать, из там, закона Божьего, из богословия, так сказать, и так далее. То есть, словно говоря, только в рамках какого-то учебно-лекционного курса это сделать невозможно. А среда включает в себя, вот что делает ребенка, так сказать, как бы таковым. Это уклад школы. Ну вот, начиная с того, что вот календарь школьный, он подчинен церковному календарю.
У вас ведь и церковь есть в школе.
Да, потом в школе есть храм. Дети каждое утро, когда они приходят перед уроками, ну, большая часть, если кто там не опоздал, еще они приходят в храм на утреннее правило. Вот сложно ожидать, что, так сказать, среди наших детей уже такие, может быть, ранее, так сказать, призванные подвижники появятся, которые, рано встав с утра, еще успели дома прочитать правила утренние, молитвенные, потом поехали в школу. Мы исходим из того, что это все-таки дети, и большинство вряд ли, так сказать, успевают и имеют силы это сделать. И чтобы облегчить им эту, так сказать, задачу и сформировать у них этот навык, вот с утра они приезжают до уроков, все идут в храм, и там вместе исполняется молитвенное правило утреннее. Поэтому это храм, это окружающих детей из православных семей, это православные воцерковленные учителя, которые, так сказать, это в себе несут просто уже вот по своему, так сказать, человечеству такому. Это, как я сказал, уклад, это календарь, это предметное обучение, это закон Божий, который у нас преподается с 1 по 11 класс. Это интегрированное преподавание некоторых предметов. Ну вот, чтобы вы понимали, допустим, вот курс истории у нас построен, так сказать, туда интегрирована история церкви. Например, в всемирную историю – историю Вселенской Церкви, в русскую историю – историю Русской Церкви. В литературе тоже православный вероучительный компонент и корни, истоки, фундамент и тематизм, связанный с православным вероучением, поскольку он в русской литературе очень активно, как я уже говорил, присутствует, он тоже всегда там выявляется, подчеркивается, исследуется, и, так сказать, при анализе текста это всегда, на этом всегда делается, так сказать, определенный акцент. Потом у нас, как я говорил, у нас углубленное изучение литературы, и поэтому у нас есть расширенные модули в рамках изучения русской литературы. Например, целый год у нас идет такой модуль, как древнерусская литература. Ну, там понятно, так сказать, вся древнерусская литература – это все о том, все о главном. Отдельный модуль есть литература XVIII века, в которой тоже, так сказать, в большой степени присутствует вот этот вероучительный компонент. В рамках изучения такого предмета, как мировая художественная культура, мы, естественно, делаем упор на европейское искусство, в том числе, естественно, русское, как часть европейского. А европейское мы подразумеваем под этим что? Европейское, то есть христианское. То есть искусство, выросшее из единого общехристианского европейского корня. Вот так вот. И мы меньше, чисто ознакомительно, так сказать, только уделяем внимание каким-то там, ну, не знаю, искусству, там, например, Америки, там, Китая, Индии, Африки. Это, так сказать, очень все поверхностно. Оно для нас не столь значимо, не столь важно. Соответственно, европейское, так сказать, искусство, как христианское искусство, вышедшее именно из христианского искусства как таковое, вот этим, этому мы уделяем достаточно, так сказать, тоже большое, серьезное внимание.
Там, а плюс еще церковно-славянский язык, затем, который без этого невозможно себе представить.
Церковно-славянский язык. Вот. А курс древнерусской литературы, когда они изучают, они уже опираются на знания церковно-славянского языка, и тексты древнерусской литературы в значительной степени тоже берут, так сказать, в своем вот, на языке оригинала, так сказать, проходят.
А вот естественно-научные знания, они не входят ли в какое-то противоречие?
Вы знаете, хороший вопрос очень. И естественно, что в рамках изучения предметов естественно-научного цикла у нас тоже есть специфика. Вот, например, я не знаю, знают ли об этом слушатели или нет, но вот я не так давно, это вот в пределах нескольких месяцев, двух, по-моему, трех месяцев, вот прошло сообщение, что в Англии официально на государственном уровне запрещено преподавание в школах креационизма в рамках, так сказать, биологии или там географии, не знаю, так сказать. Вот. Но вообще сам по себе факт чудовищный. Англия, являющаяся европейской, так сказать, в прошлом христианской страной, оставляет, так сказать, законодательно, исключительно в рамках вот курса по биологии, так сказать, только эволюционную теорию Дарвина, которая, как все, так сказать, ну, по крайней мере, церковные люди знают, в значительной степени является псевдонаучной.
Но об этом и многие ведущие ученые говорят.
Да, да. Однако в Англии на законодательном уровне креационизм запрещен. Мы, когда преподаем у себя биологию, мы не впадаем в другую крайность. И мы не запрещаем детям рассказывать о теории Дарвина, об эволюционной теории. Наоборот, мы считаем, что мы должны их подготовить, чтобы они знали все. И знали и ту, и другую точку зрения. Мы сообщаем, что существует и такая теория, и такая. Мы, естественно, им сообщаем, что церковная точка зрения на этот предмет вот такова. Что у той и другой стороны есть такие аргументы, так сказать, и прочее. Вот. Ну и еще раз повторяю, подчеркиваем, какую позицию занимает церковь в рамках, так сказать, этого подхода. Также точно совершенно и в географии, потому что там тоже есть очень такие спорные вопросы об истории, так сказать, происхождения Земли, о сроках ее существования, датировки этих самых геологических слоев, которые тоже очень вся спорна.
Да, это радиоуглеродный анализ, который неизвестно,
тоже об этом, им надо сообщать, с этим знакомить, чтобы они не принимали псевдонаучные теории, так сказать, за абсолютный научный, так сказать, доказанный факт. Нужно понимать, что это есть только теория, которая в строгом смысле слова абсолютно строго, так сказать, не подтверждается, так сказать, подтверждается в рамках неких гипотез. Но при этом мы обязательно знакомим с разными точками зрения, потому что мы понимаем, что они дальше куда-то будут поступать, и они должны продемонстрировать свое знание и знакомство со всеми аспектами этой проблемы.
А куда вот поступают?
Поступают, вы знаете, всюду. Ученики? Вот всюду. Вот, начиная там, не знаю, от Баунского, например, какого-то там аэрокосмического, так сказать, отделения, там медицинские, филологические, исторические, юридические, финансовые, весь абсолютно спектр. И это тоже такое, ну, бывает у неких внешних людей, бывает такое ошибочное представление, что вот, гимназия православная, значит, это они там только священников готовят.
Ну да, мракобесов.
Да, отнюдь нет. Готовятся у нас здесь в соответствии со своими склонностями, интересами дети в самые разные вузы, по самым разным специальностям. Кого только гимназия Радонежа, знаете, не выпускала. Даже вот я знаю, вот у нас один выпускник, он сейчас занимается строительным альпинизмом. Вот так вот. Он нам в свое время здесь вот помогал тоже что-то такое вывешивать, какие-то высотные работы, так сказать, на фасаде проводить. Очень разные. Вот. Есть кто-то у нас, кто, я знаю, сейчас живет, там как-то так всю жизнь сложилось, они вот живут и в Европе, и там тоже занимаются педагогической деятельностью. Кто-то становится священниками. Есть даже у нас, знаете, благочинные, так сказать, уже вышедшие из стен гимназии. В общем, самые разные профили, самые разные направления. Никакого детерминирования, так сказать, их будущего жизненного пути нету.
Ну что ж, слава Богу, это отрадно слышать, тем более, что вы сказали, есть некоторые сомневающиеся в этом вот образовании, которое дается. И в частности, то, что вы сказали о преподавании обычного, скажем, просто закона Божия или что-то там близкого к этому в обычных школах, естественно, без среды это может абсолютно ничем не подействовать на человека, а может даже иногда вызвать и отторжение. Это нужно все-таки иметь необыкновенный талант человеку, который преподает. Но без таланта самое главное иметь веру, чтобы ее суметь передать. И кроме того, там действительно все вступит в противоречие с тем, что преподается в законе Божьем. Те же, естественно, научные данные, ну и в частности даже литература тоже.
Но и не только с предметным содержанием вступит в противоречие. Это вступает в противоречие со средой. Дети, учителя, которые это не поддерживают, которые к этому относятся скептически. И в раннем таком нежном возрасте очень легко, знаете, ребенка разрушить, так сказать, какой-то интерес, подвергнув это осмеяние или какой-то критике. Но в данном случае вы совершенно правы. Среда здесь является в каком-то смысле определяющей, потому что это, наверное, та самая среда из притчи о сеятеле, вы знаете, каменистая почва.
Да.
На которую, если сеять, как мы знаем, там либо не взойдет ничего, либо, так сказать, взойдет и сразу погибнет.
Засохнет.
Да. А здесь у нас, если можно так сказать, хороший такой, знаете, чернозем, обильно удобренный, вот, на который, так сказать, и палку ткнешь, и то бывает, дает зеленые всходы. Вот так вот.
Ну что ж, Михаил Борисович, я очень рада, что у нас есть такие гимназии, которые могут послужить примером для будущих подобных учебных заведений. Мне кажется, что я ведь видела очень много грамот и дипломов, которые здесь у вас развешаны в коридоре, просто весь коридор в этих грамотах. То есть вы это получали и от Министерства образования, да?
Наши дети ездят, участвуют там во всяких олимпиадах, вот, проектах, каких-то внешних, так сказать, мероприятиях и внутренних тоже. Но я сразу тоже еще хочу сказать, что, знаете, есть вот школы, которые сейчас для попадания в рейтинге, есть определенные, так сказать, сейчас способы и правила попадания в рейтинг, на верхней строчке этого рейтинга, и для этого существуют целые технологии. Вот мы, надо сказать, что не гонимся за попаданием специальным, как бы не приносим в жертву многое для того, чтобы попадать в верхние строчки рейтинга. Вот. Это связано, в частности, вот с, в том числе с олимпиадным движением. Мы, дети у нас на олимпиады, как правило, ездят, вот, но мы все-таки больше внимания уделяем именно образованию, а не вот этим вот очень конкретным узким локальным результатам, которых надо добиваться в ущерб какой-то широте и глубине. Вот я могу сказать, вот у нас был, например, педагог из ведущей, здесь одно время преподавал из ведущей математической школы московской по математике. Вот. И мы с ним просто эту вот проблему обсуждали. И он рассказал, как это вот устроено в математических таких школах. В том числе, и говорит, что там просто есть два разных направления. Вот есть отдельное направление, которое вот просто занимается натаскиванием и подготовкой детей к олимпиадам. И вот этот ребенок блестяще щелкает математические олимпиады и дает хорошие показатели для рейтинга школы, но шаг влево, шаг вправо. И, конечно, ни о какой гармонической, так сказать, личности, гармонически развитой, всесторонней, так сказать, образованной, там уже речи не идет. Это тот самый, так сказать, скорее специалист, подобный Флюсу, как мы знаем, так сказать, от Казьмы Прудкова. Поэтому грамоты, да, конечно, у нас висят, но, так сказать, это просто свидетельство, прежде всего, приятное для учителей и для учеников, чтобы они видели вот эту, так сказать, такую, что ли, доску своих этих достижений, вот, и вспоминали, так сказать, все. Но отнюдь не для демонстрации каких-то сверхуспехов, так сказать, школы там во внешнем мире. Мы знаем, что те, кто сюда к нам, так сказать, как бы попадают, интересуются и уже что-то, так сказать, о гимназии узнают, они понимают, что здесь происходит и знают, за что нас ценить. А, так сказать, специально, вот я еще раз повторяю, предпринимать отдельные такие целенаправленные усилия для создания внешнего рейтинга мы на это время не тратим.
Но все равно внешний рейтинг у вас есть, вас знают, вас ценят, и вы можете служить примером для вот будущих подобных учебных заведений. И это, наверное, тоже одна из таких вот основных целей, которые вот можно только приветствовать. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседовали с директором гимназии «Радонеж» Тишковым Михаилом Борисовичем. Благодарим вас, Михаил Борисович, за такую содержательную беседу. Особенно я поздравляю вас еще и с тем, что ваше 25-летие приходится на 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, покровителя вашей гимназии.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.